У микрофона Виталий Яровой. В эфире третья передача, посвященная роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Является ли главный герой эгоистом изначально, или же это следствие влияния лорда Генри? Уайльд не дает нам однозначного ответа на этот вопрос, хотя отнюдь не обходит его своим вниманием, неоднократно отмечая в своем герое эту черту. Вначале устами лорда Генри с эпитетом «бессознательный», но далее с его легкой руки Грей становится вполне сознательным, можно даже сказать, идейным эгоистом. «Никто не понимает меня так, как вы», — говорит он Генри, когда тот приносит ему весть о самоубийстве Сибиллы, после чего, немало не смутясь, они договариваются ехать в театр слушать Патти. Поездке этой предшествует сцена, где после отъезда лорда Дориан, томимый все тем же нездоровым, греховным, отмеченным мною ранее любопытством, обретающим на этот раз форму поистине демоническую, решает еще раз взглянуть на портрет. Немаловажная деталь, никаких перемен с прежним он в портрете не обнаруживает, и сейчас мы услышим, чем объясняет он для себя этот факт. Читаем. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибиллы Вейн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили. И злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка выпила яд. Или, быть может, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе. Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя, а что, если в один прекрасный день портрет изменится у него на глазах? Он и желал этого, и содрогался при одной мысли об этом. Конец цитаты. Последующие размышления героя убеждают нас в той безвозвратной перемене, которая произошла в нем в тот момент, когда он снял с себя вину за гибель девушки. Теперь перед нами окончательно сформировавшийся эгоист, воспринимающий мир и людей как театр марионеток, созданный для того, чтобы его, единственного, по его мнению, способного на настоящие чувства, веселить или печалить. Размышления его о Сибилле в этом смысле очень примечательны. Читаем. «Бедная Сибилла, как все это романтично. Она часто изображала смерть на сцене, и вот смерть пришла и унесла ее. Как сыграла Сибилла эту последнюю страшную сцену? Проклинала его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне любовь будет всегда для него святыней. Сибилла, отдав жизнь, все этим искупила. Он не станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую арену жизни, чтобы явить миру высшую сущность любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибиллы, о ее пленительной живости и застенчивой грации, Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет. Конец цитаты. Далее текст от автора, еще более определяющий новый нравственный облик Грея. Он говорил себе, что настало время сделать выбор. Или выбор уже сделан? Да, сама жизнь решила за него. Жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные. Безумие счастья и еще более иступленное безумие греха. Все будет ему дано, все он должен изведать. А портрет пусть несет бремя его позора. Вот и все. На миг он ощутил боль в сердце при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет обезображено. И неужели же теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет чудовищно безобразным, и его придется прятать под замок, вдали от солнца, которое так часто золотило его чудесные кудри? Как жаль, как жаль. Конец цитаты. А теперь самое главное. Ранее некие высшие силы вняли желанию Грея остаться вечно молодым. Теперь он ощущает желание помолиться этим силам для того, чтобы восстановить естественный, прежний нравственный статус-кво. И тут же отвергает не то, что возможность молитвы, но само допущение ее. И вот почему. Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом, пишет Уайльд. Перемена на портрете возникла потому, что он когда-то пожелал этого. Так, быть может, после новой молитвы портрет перестанет меняться? Но разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться вечно молодым? Как бы ни была эфемерна эта возможность, и какими бы роковыми последствиями она ни грозила. Притом, разве это действительно в его власти? Разве и в самом деле его мольба вызвала такую перемену? Не объясняется ли эта перемена какими-то неведомыми законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, так, быть может, она оказывает действие на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать унисон с нашими настроениями и чувствами? И атом стремится к атому под влиянием какого-то таинственного тяготения или удивительного сродства. Впрочем, не все ли равно, какова причина? Никогда больше не станет он призывать на помощь какие-то страшные неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться? Конец цитаты. Еще далее. Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением. Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на волнующей прекрасной грани весны и лета. Когда с лица на портрете сойдут краски, и оно станет мертвенной меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что станется с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно. Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место перед портретом и пошел в спальню, где ждал его камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, облокотясь на его кресло. Конец цитаты. Перемены же, которые мы видим в Дориане на следующее утро, вообще уж разительны. В разговоре с Холлуордом он, не иначе как с подсказки бесовских сил, ибо сил Мефистофеля Генри здесь явно недостаточно, излагает уже вполне сложившуюся философию жизни, цинизм которой превосходит, пожалуй, философию искусителя-учителя, ибо, в отличие от последней, у Грея она воплощается на практике, причем в крайне низменных формах. Посетивший Дориана Холлуорд говорит ему о своем потрясении, вызванном смертью Сибиллы. Он готов ехать утешать ее мать, хотя уверен, что это сделал до него Дориан. «Несчастная мать», — восклицает художник, — «воображаю, в каком она состоянии, ведь это ее единственная дочь. Что она говорила?» Далее текст Уайльда. «Мой милый Безил, откуда мне знать?» – процедил Дориан Грей с недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. «Я был в опере. Напрасно и вы туда не приехали. Я познакомился вчера с сестрой Гарри, леди Гвендолен. Мы сидели у нее в ложе, обворожительная женщина, и Пати пела божественно. Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Вот и Гарри всегда твердит, что только слова придают реальность явлениям. Ну, а что касается матери Сибиллы, она не одна, у нее есть еще сын, и кажется, славный малый. Но он не актер, он моряк или что-то в этом роде. Ну, расскажите-ка лучше о себе. Что вы сейчас пишете?» «Вы были в опере?» – с расстановкой переспросил Безил, и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. «Вы поехали в оперу в то время, как Сибилла Вейн лежала мертвая в какой-то грязной каморке. Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, когда девушка, которую вы любили, еще не обрела покой в могиле. Эх, Дариан, вы бы хоть подумали о тех ужасах, через которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу. «Перестаньте, Безил, я не хочу ничего слушать», – крикнул Дориан и вскочил. «Не говорите больше об этом. Что было, то было. Что прошло, то уже прошлое». «Вчерашний день для вас уже прошлое? При чем тут время? Только людям ограниченным нужны годы, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно. Хочу властвовать над своими чувствами. Дориан, это ужасно. Что-то сделало вас совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры. Вы были самый неиспорченный юноша на свете. А сейчас не понимаю, что на вас нашло. Вы рассуждаете, как человек без сердца, не знающий жалости. Не понимаю я ваших слов, Безил, — воскликнул Дориан, обернувшись. И не знаю, чего вы от меня хотите. Ну скажите, что вам нужно? Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал, — с грустью ответил художник. Безил, — Дориан подошел и положил ему руку на плечо. — Вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибилла покончила с собой... — Покончила с собой, Господи помилуй! Неужели? — ахнул Холуорд в ужасе, глядя на Дориана. — А вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай? — Конечно, нет. Она лишила себя жизни. Художник закрыл лицо руками. — Это страшно, — прошептал он, вздрогнув. — Нет, — возразил Дориан Грей, — ничего в этом нет страшного. Конец цитаты. Примечательно прозвучавшая в этом отрывке фраза Дориана о желании властвовать над своими чувствами, представляющая в нравственном отношении не что иное, как перевертыш относительно учения христианства. Христианство в православном его варианте тоже призывает к контролю над чувствами, но чувствами греховными, а такие в силу извращенности человеческой природы таятся едва ли не в каждом из нас. У Грея же все поставлено с ног на голову, ибо его высказывание подразумевает не что иное, как извращение богоданных человеческих чувств посредством собственной греховной воли, равно как и дальнейшее культивирование чувств греховных. Как он собирался властвовать над последними, я скажу далее. Недаром же параллельно только что приведенным идут рассуждения об эстетике жизни, уподобленной театру. А еще далее важнейшая в контексте романа фраза Дориана: «Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни – это значит уберечь себя от земных страданий. Стать зрителем собственной жизни благодаря портрету Грею будет дана возможность, и этому наблюдению он будет предаваться на протяжении всей оставшейся части романа. Но она отнюдь не будет содействовать уходу от земных страданий, по крайней мере, если уж быть точным. Не всегда. А теперь приведу упущенный, сознательно прибереженный мною напоследок фрагмент диалога из только что приведенного эпизода, ибо он требует еще более основательного осмысливания. «Вы разбудили во мне тщеславие, — между делом роняет там Дориан. — Что же, за это я уже наказан, Дориан. Или буду когда-нибудь наказан, — отвечает художник. Вопрос здесь, как мне кажется, касается взаимоотношений Демиурга, которым в какой-то мере является Холуорд относительно Дориана, со своим творением, в качестве которого отчасти выступает Дориан, причем творение, имеющего над Творцом совершенно очевидную власть. Может быть, последним фактором могут быть объяснимы даже трудно постижимые мутации портрета в силу того, что в нем запечатлено обожествление новорожденной твари со стороны Творца, которое через притворение в жизнь искажает первоначальный или даже действительный облик последней. Я имею в виду внутренний, так как внешний выступает в этом случае как отображение первого. Эти искажения лжерелигиозного характера присутствуют в покаянной исповеди Холуарда Грею. Заметим, что Холуард вполне осознает опасность того лжерелигиозного восторга, источником которого является его лже-божество. И все-таки, с первой нашей встречи я был словно одержим вами, признается художник. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом. Были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витает перед художником, как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной. И даже если вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда ни единым словом не обмолвился об этом, ведь вы ничего не поняли бы. Я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным, пожалуй, слишком чудесным, ибо такие восторги душе опасны. Не знаю, что страшнее, власть их над душой или их утрата. Проходили недели, и я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника со сверкающим копьем в руках. Эти образы создавались интуитивно, как того требует ваше искусство. Были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день, роковой день, как мне кажется иногда, я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот, не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая представала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная. Но когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя. А через несколько дней он был увезен из моей мастерской. И как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мой талант художника, больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках, и больше ни о чем. Мне часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его. Конец цитаты. Итак, Безил чувствует свою долю вины за то, что Дориан стал таковым, каким он есть. Он понимает даже, что ему дорого придется заплатить за то, что было им вложено в его работу. Но все-таки он не до конца понимает цену. Ведь его отношение с моделью, в портрет, в который вложил он свое отношение к ней, читай творца, вернее демиурга, и сформированной его ложно направленной энергией твари, находятся покамест в какой-то видимости равновесия. Но что будет, если тварь посчитает, что она совершенно автономна от Создателя, нашедшего способ возвести ее до состояния божества, и одновременно отобразить язвы, которые одна за другой будут разъедать ее облик в случае возникновения дисгармонии между тем, что увидел он, и тем, что будет представлять из себя обретшая свою настоящую сущность разбожествленная тварь. Скорее всего, она захочет забыть о том, кто вложил в нее нечто непонятное для нее самой, превосходящее ее разумение. Более того, чтобы он навсегда исчез из ее жизни. Собственно, так и происходит в романе. Уайльд находит даже способ, как воплотить эту метафору исчезновения Творца и сознания твари. Убитый Греем Безил просто-напросто растворяется в воздухе, подвергается аннигиляции. Теперь Дориан может жить без него. Более того, после убийства Демиурга, наполнившего его душу новым содержанием, точнее задавшим ей чрезвычайно точное направление в сторону этого содержания, ему больше никто не нужен. Даже влиявший на него ранее Мефистофель с этой минуты уходит в тень, становится второстепенным персонажем, некой маячащей на заднем плане картонной фигурой. Ибо, как я уже говорил, его ученик по степени демонизма вырвался далеко вперед. Об этом мы будем говорить в следующих передачах.